Добрый вечер. У меня есть сейчас возможность сказать что-то о празднике Ханука, о котором можно говорить очень много. Я в основном буду ссылаться на книгу, удивительную совершенно книгу, это Рав Эля Шив, один из величайших мудрецов нашего поколения. Книга эта написана была где-то в 40... Вернее, это были уроки, которые впоследствии издали в качестве книги, но уроки были в 48-49 году. На удивление. Казалось бы, речь идет совсем о другом периоде. Это период после катастрофы, создания государства. И, казалось бы, от нас это так далеко. Рав Эля Шив эти уроки проводит примерно с вот этого периода, 48-й год и дальше, а до него это были уроки его отца, тоже великого мудреца, очень интересного человека. А впоследствии Рав Эля Шив продолжает то дело, которое начал отец. Занимается он, ну, по тем временам ему было где-то лет 40. Мудрецом он был и тогда. Занимается он с простыми людьми, которые работают, и есть у них силы, есть у них возможность вечером прийти на этот урок. В свое время я действительно издана, ну, впоследствии уже после смерти его, это еще при жизни книга была издана. Она посвящена праздникам и Парашат ха-Шаво. Книга большая, очень интересная. Что меня удивляет, и удивляло с самого начала, что то, что он говорит, и относилось это как будто бы было актуальным много лет тому назад, больше 70 лет тому назад, каким-то необычным образом оказывается актуальным и сейчас. Впрочем, вы, наверное, тоже обращали на это внимание, когда книги, написанные 70, 100 лет тому назад, 200 лет тому назад, в которых автор обращался к своим современникам, почему-то это обращение и к нам тоже. Это одна из отличительных черт действительно книг истинных, книг великих, которые написаны великими. Ну, сегодня мы немножко поговорим о празднике Ханука. Может быть, возникнут вопросы какие-то, я буду рада, разумеется, на них ответить. Праздник Ханука называется Хаг ха-Урим. Это праздник огней. Почему это праздник огней? Да, мы видим во всех окнах ханукиот, вот эти светильники на Хануку зажигаются. Это очень приятно видеть, разумеется. Вы, вне сомнения, слышали. Ну, есть разные обычаи. Иногда глава семьи зажигает эти свечи. Иногда каждый из членов семьи. Есть удивительный такой момент. Допустим, у человека по какой-то причине нет возможности. Находится он в каких-то, какие-то обстоятельства сложились не слишком благоприятные. То практически когда мы видим, что в окнах наших соседей, в окнах в других даже районах зажгли ханукию, мы тоже можем к этому присоединиться, можем участвовать как будто бы в исполнении вот этой удивительной заповеди, которая является заповедью необычной. Ее особенность в том, что мудрецы установили то, что называется «семь заповедей Мицвот де-Рабанан». Но когда мы исполняем эту заповедь, в частности, когда мы зажигаем эти ханукальные свечи, мы говорим «Баруха та Ашем, Элокейну мелеха улама, шекитшану бе мицвота, вецивану леадлик нер ханука». Мы наверняка обращали на это внимание. Благословляем Всевышнего, то есть он источник всех благ. И говорим о том, что он, мы признаем его Элокейну мелеха улам, наш Бог, царь всего мира. Говорим мы «Ашер китшану бе мицвота ве цивану». Он осветил нас заповедями и китшану бе мицвота ве цивану. И дал нам заповедь. Что это за заповедь? В нашей ситуации, в нашем случае это зажигание этих ханукальных свечей. В то же время, как я только что сказала, это заповедь, которую установили мудрецы, имея полномочия для этого. И когда мудрецы пользуются своими полномочиями, это тоже, вне всякого сомнения, Всевышний нас освящает своими заповедями и дает нам вот такую заповедь, очень важную. Есть достаточно много вопросов, которые возникают в связи с этим праздником. Какие вопросы? Ну, в частности, мудрецы говорят о том, что Яван, то есть Греция, Эллада, Ихшиха Эйнегем Шель Исраэль. То есть, ну, то, что мы знаем, собственно, когда мы учили с вами древнюю историю, историю Греции, со всеми находками археологическими, разумеется. Что мы знали об этом? Что мы знали тогда, когда о празднике Ханука не имели либо никакого представление, либо какое-то очень смутное представление. То есть, если спросить любого светского человека, который когда-то интересовался древней историей, какие ассоциации возникают, когда говорят о Греции? Это классическая философия, это основы философии, которыми пользуются по сей день и современные философы. И это красота, это эстетика. Не всякого сомнения вам скажут, что это свет просвещения. Правда, забывают при этом, что простого народа это не касалось в Греции. Это касалось только аристократов. Это действительно философия и культура тела, спортивные игры, эстетика, красота. Только нужно обратить внимание, что вот эта мудрость, она была исключительно человеческого происхождения. Разумеется, вы знаете, что такой величайший раввин, как Раби Моше бен Маймон, Рамбам, действительно ссылается на классическую философию, которую, правда, он получает в передаче через ислам. Но это действительно классическая философия, греческая школа Аристотеля. Рабби Иуда Алеви, величайший мудрец. Говорим о, собственно, 11-12 век. Рабби Иуда Алеви использует философию Платона. Только подчеркивает Рамбам, кстати, и понятно, что это относится ко всем, это то, что касается подлунного мира. То есть это мир, который познает человек, и человек старается понять вопросы социальные, вопросы, которые впоследствии, простите, называются социологией, психологией и так далее. Изначально философия включает в себя все науки. И Рамбам уделяет особое внимание естественным наукам, а Рабби Иуда Алеви, это автор книги Кузари, обращает внимание не только, но главным образом на историю. Как же можно сказать после этого? Как же мудрецы нам говорят, что Яван, Греция, в известном смысле ослепляет наши глаза. Мы определенно воспринимаем это как свет, но это какой-то свет, который может ослеплять. Он приглушает, он затемняет тот внутренний свет, который в нашей жизни имеется, из Торы исходит. И это существенно важно вот по какой причине. Кстати, красота, физическая красота, тоже чисто внешняя вещь. Но вот то, что мы знаем каким-то образом, то, что до нас дошло из области философии, из области эстетической, оно очень привлекало людей и много лет тому назад. 2000 лет тому назад, больше, привлекало евреев. Потому что Греция вот в тот древний период была действительно очень продвинутой во многих отношениях. Науки, как мы сказали, в каком-то смысле искусство, ну, в том виде, в котором это тогда было. И то, на что нужно обратить внимание – то есть мы изначально говорим, что Ханука – это противостояние наше, евреев, с Грецией. Тут небольшая неточность. Противостояние было внутри нашего народа. Это, с одной стороны, евреи, и с другой стороны евреи. Только вот с другой стороны они назывались митьявным. Что такое митьявен? Это не еваны, это не грек. Это тот, кто очень хотел, стремился, усваивал греческую культуру, греческую науку и настолько был привержен вот этой культуре, к этой науке и к этой эстетике, что свою культуру, можно это так назвать, свою веру отодвигали в сторону. Вот эти митьявним, они действительно насаждали эллинскую культуру всеми возможными и невозможными способами. Может быть, мы забываем, что происходит в это время. Мы говорим о том, что это называется Галут Яван. Это изгнание греческое. Что это за изгнание такое? Храм стоит на своем месте. Что в нем происходит, мы еще будем об этом вспоминать. Нас никуда отсюда греки не изгоняли. А вот что произошло? Произошло удивительное такое вторжение. Я не знаю, насколько сами греки были в этом заинтересованы. Но вот митьявним, по сути дела, это евреи, которые усвоили греческую культуру и считали ее высочайшим достижением человечества, и они были недалеки от правды. С маленькой оговоркой. Это была языческая культура. Когда мы читаем с вами мифы Древней Греции, и в детстве своем я, собственно, помню, мне как-то странно было читать об этих богах, которые слишком напоминали людей. А вот люди, которые боролись с этими богами, отстаивали свою независимость, свое достоинство, как-то очень от них отличались, ну, в лучшую сторону. Так вот, эти эллинисты на самом деле не обращают внимания на какие-то парадоксальные вещи, вне всякого сомнения. И мы понимаем, что вот эта эллинская культура распространяется, и распространяется очень активно не греками, а, мы сказали, эллинистами. Рав Эляши в своей книге приводит два мидраша, очень известные мидраши. Начинает он с мидраша достаточно болезненного. В нем речь идет о дочери Когена. Достаточно человек на высоком уровне стоит. Он не тот первосвященник, который поднимет бунт против эллинистов. Но об этой женщине нам мудрецы рассказывают в Талмуде, это трактат Сука, рассказывают вот что. Женщина очень знатного происхождения. Ее отец возглавляет одну из смен коханим в храме. Она переходит в языческую веру. Выходит замуж за человека, за эллина. Ну, достаточно занимающего важный пост. Что делает эта женщина? Она приходит в храм. А там фактически, как будто бы все на своих местах. Есть жертвенник, есть все принадлежности храма. Как будто бы все на своих местах. Она позволяет себе подойти к жертвеннику, рассказывает, мидраш нам говорит. она берет сандалию со своей ноги, бьет этот жертвенник для того, чтобы показать, по сути дела, да, женщинам там вход запрещен. Да, но она же знатного рода. Она жена военачальника эллинского. Ей все дозволено. Бить этот жертвенник и заявлять о том, что только расходы материальные, никакой пользы от этого нет. Это один мидраш, который приводит Рав Эляшив. Вот здесь же приводит следующий мидраш. Звучит он так. Эллины тоже хотели оказаться в храме, зная, что там есть сокровища, но выбирают они одного из евреев для проверки якобы и предлагают ему этот человек, которого звали Йосеф Мишита. Шита – это название населенного пункта. Предлагают они ему войти в храм, и все, что ему удастся из храма вынести, будет принадлежать ему. Этот человек, не будучи коэн, не будучи священнослужителем, невысокого, по всей вероятности, происхождения, соглашается сделать то, что от него требуется. Он входит в храм, туда, куда доступ имеют только, собственно, коганим, и выносит оттуда золотой светильник. То есть не уточняется там, мы знаем, что во втором храме были дополнительные светильники, не уточняется, что оно, семисвечник или какой-то другой. Ну, золотой. Он выносит этот светильник. И ему говорят, ну как же, простой человек. У него в доме будет такая дорогая вещь. Нет, это тебе не подходит. Зайди еще раз. И тогда то, что ты вынесешь, будет принадлежать тебе. И в этом человеке происходит какой-то внутренний переворот. Он отказывается. Он говорит о том, что больше он туда не войдет. Удивительно, что мидраш даже намеком нам не говорит, что он там видел и что он понял там. Но больше он туда не войдет. Тогда ему предлагают всевозможные льготы. Предлагают ему, его назначат сборщиком податей на несколько лет. Он сможет разбогатеть. А богатство, ну, с точки зрения эллинистов и эллинов, действительно может изменить кардинально судьбу человека. Йосеф отказывается от всех этих заманчивых предложений. И тогда ему грозят расправой. Начинаются пытки. Даша описывает так, что его распиливают на части. И эта пытка, самое страшное для него в том, что он говорит: «Горе мне от того, что я содеял». И погибает человек. То есть заявляя о том, что никогда больше не сделает то, на что его толкнули. Но тут нужно понять несколько моментов. Почему важно было для эллинов, чтобы именно евреи, бывшие евреи, перешедшие в язычество, или евреи и тот момент, не отказавшиеся от своей веры, своими поступками и своей жизнью храм осквернили. В чем тут дело? Кто мог бы им преградить путь? Это впоследствии, да, было восстание, да. Произошли удивительные вещи. Семейство первосвященника, а их было совсем мало, с оружием в руках по какой-то причине поднимают бунт, поднимают восстание против эллинистов. Я подчеркиваю, не эллинов. Эллины далеко в основном. Удивительным образом, трудно мне представить себе, откуда была такая информация, но разрушить храм можно только изнутри. И рав Эляшив подчеркивает, что эллины знали, если разрушить этот храм, значит, на его месте построят другой. Но если евреи этот храм осквернят и разрушат изнутри, вот это называется хурбан а-байт. Это называется разрушением храма. Почему этот человек, которого называет Мидраш, называет Гмара по его имени, Йосеф Мишита, почему он потом отказывается еще разок войти в храм? Да, а даже за это ему предлагают не только то, что он сумеет вынести, то есть вряд ли это оставили бы в его распоряжении, но вот предложение, что он получает возможность собирать подати, это очень серьезно. Просто человек понимает, что никакие предложения заманчивые таковыми не являются. Когда речь идет об уничтожении не только храма, но и об уничтожении целого народа, своего народа. И то, что начинается со сквернения имени, то, что делает вот этот Йосеф Мишита, оно завершается освящением имени. Это его гибель. Действительно, есть много мидрашей, которые посвящены истории Хануки. Это и Талмуд, разумеется, и другие у нас источники. Вот интересный момент. В Талмуде, это трактат Шаббат, после того, как речь идет о зажигании субботних свечей, какие масла, какие фитили, какие правила, по ассоциации есть удивительный переход к истории Хануки. Что мы видим в Талмуде? Да, известный вопрос Май Ханука. Что такое Ханука? Что это за праздник такой? В Талмуде сказано так, что когда греки вошли в храм, они позаботились о том, чтобы осквернить все масла. А после победы восстания, еще вернемся немножко к этому, после победы восстания обнаружили, что все масла осквернены. В скобках я только могу сказать, что в такой ситуации, в принципе, можно было зажигать и оскверненные масла. но находят один единственный маленький кувшин, в котором есть чистый ели, чистое вот это масло оливковое, предназначенное для зажигания светильника в храме. Откуда известно, что оно чистое? Оно было запечатано, как вы наверняка помните, запечатано печатью первосвященника. Елея хватало на зажигание свечей один день, хватило его на 8 дней. За это время доставили чистые ели, хотя не случайно, я подчеркиваю, в таких экстремальных условиях можно было воспользоваться любым. Дальше говорит Мидраш. Через год в память о тех удивительных событиях, что это за удивительное событие, что это называется Нес Ханука, что это за чудо, то, чего могло хватить на один день, хватило сверхъестественным образом на несколько дней. И через год установили вот этот праздник Ханука с зажиганием светильников. Тоже удивительное описание, кстати, как тогда, после победы, где зажигали эти свечи? В храмовых дворах. Это чтобы все видели. Это чтобы вот этот свет на самом деле развеял тот мрак, который был привнесен определенно. Вот это интереснейшая символика осквернения елея. Она действительно тоже достаточно важной является. Но если вы обратите внимание, есть у нас определенная вставка в молитве Шмоне Эсре, 18 благословений. Есть у нас та же вставка Беркат Амазон. Это то, что мы говорим в праздник Ханука, дополнительно к тем благословениям, которые, собственно, произносим на протяжении всего года. Так вот, в молитве и в Беркат Амазон, там, по сути дела, речь идет о победе, речь идет о войне. Если вы посмотрите, за что мы благодарим Всевышнего, не только за спасение, за победу, а победа была определенно сверхъестественной. И благодарим также за войны, которые вел Всевышний. Это молитва. Это благословение после трапезы. Почему-то Талмуд говорит совсем о другом. Мы понимаем, что и то, и другое было чудом. И чудо с вот этим кувшинчиком елея, и чудо победы этого восстания. Победа в противостоянии, где невозможно было рассчитывать на победу вот этой кучки людей, которые осмелились, которые отважились. Ну, можно было ожидать, что в поддержку поддержат эллинистов эллины. И ну, так трезво рассуждая, это восстание было обречено на поражение. Была победа. И разница здесь вот в чем. Молитва и Беркат Амазон это для всех. Но то поколение для него было очевидным, вот это чудо. Но по сути дела, можно было потом сказать, что так сложились обстоятельства. Да, действительно, какое-то семейство первосвященника, мы знаем их имена, было их немного, даже допустим, что присоединились к ним еще какие-то люди, отважные люди. Только первое поколение понимало, ну, потом слышали от родителей, потом слышали от дедов, но дальше... Ну что, ну бывают такие восстания, когда малочисленные одержали победу над многочисленными. Это то, что в молитву вошло. Праведники одержали победу над преступниками, над грешниками. Ну, тоже, наверное, бывает. А Талмуд говорит... Было скрытое чудо, скрытое от посторонних глаз, но чудо, которое было совершенно удивительным, это знак на самом деле. Знак, что победа военная из того же источника, что и вот это чудо Хануки, чудо. С вот этим елеем. Но пройдет время. И мы действительно... тоже любопытный момент. Вы, наверное, обращали на это внимание. Что книга Маккавеев в Танах не вошла. Очень древняя книга. Очень интересная книга. То есть она относится к категории того, что называется «Сфарим Хитсониим». Есть два достаточно больших тома. Там проделана очень серьезная работа. И вошли в эти два тома совершенно удивительные источники, древнейшие, которые в Танах не вошли. Анше Кнессет Агдола, мужи Великого Собрания, и определяется, что войдет в Танах, а что, будучи таким же древним источником, в Танах не войдет. Книга Маккавеев не вошла. Все-таки мы, разумеется, последующее поколение помнят вот этот героизм, вот эта победа. Есть опасность приписывать эту победу исключительно людям, а не герои. Они могучие. Какое там оружие у них было, трудно сказать. Есть удивительное сравнение, которое делает в другом, скажем, в другой своей статье Рав Эляшив. Он сравнивает историю Хануки с историей Пурим. Мегилат Эстер вошла в Танах, как мы знаем. Книга Маккавеев в Танах не вошла. Есть интереснейшее различие, которое тоже видим его. Что происходило в истории Хануки? Это угроза духовная прежде всего. Да, были запреты, были законы приняты, но главное, собственно, боролись с духом, боролись с Торой. И в этой битве должны были найти смельчаки, которые возьмут в руки оружие. Они побеждают. История Пурим отличается от этого. Да, назначен был день окончательного решения еврейского вопроса. Мы знаем во всех 120 странах этими тайными письмами был отдан приказ уничтожать. Как вы помните, стариков, детей, женщин, всех, без разбора. И что там происходит? А там очень интересный такой момент. Это трехдневный пост. Это траур. Это разорванные одежды. То есть с вот этой опасностью физической расправы там, в истории Пурим, нужно было справляться на духовном уровне. А здесь почему-то в Хануку требовалось это восстание. И оно, вне всякого сомнения, вам напомнит вот тот совершенно невероятный поединок Давида с Голиатом, когда Давид идет, правда, безоружным, своей пращей, с вот этими камушками. И Давид точно знает, что это победа Всевышнего. У него нет ни малейшего сомнения. Но вот женщины, которые встречают победителя, восхваляют его и говорят о том, что это победа Давида, который во многом превзошел царя Шауля. Давид так не считает. Вне всякого сомнения, это восстание удивительное, которое возглавляет первосвященник. Все эти люди точно знают, кто одержал победу. И мы благословляем Всевышнего за те войны, которые он вел. Но я уже отмечала, есть такая опасность впоследствии объяснять это иначе. Так сложились обстоятельства. Каким-то необычным образом этот первосвященник оказался гениальным полководцем. В распоряжении, правда, войска не было, но вот победа бывает такая. Мы зажигаем в Хануку свечи таким образом. То есть есть расхождение в подходе Шамая и в подходе Гилеля. Мы, разумеется, не только в этом, но и во всем следуем за школой Гилеля. Он нас учит, что в первый день зажигают одну свечу, каждый день добавляют еще одну свечу. Школа Шамая говорит иначе. Сначала зажигаем все свечи, и каждый следующий день меньше на одну свечу. Почему? Есть и тот, и другой опираются. Есть у них, собственно, основания для такого решения. Гилель настаивает на том, что называется «маалин бекодеш», в том, что касается святого, можно только добавлять. Нельзя убавлять. Мы действительно по этому принципу так зажигаем свечи. Из чего исходит Шамай? Из того, что была победа сверхъестественная. И вот это начало То есть нужно на самом деле показать эту величие вот этой победы. Шамай, разумеется, понимает, настаивает на этом, что это победа Всевышнего. А потом все идет по убывающей. Это сознание чуда, вот эта радость, вот этот восторг, вдохновение, они постепенно убывают. Ну, так, спустимся до одной свечи. Есть несколько объяснений вот этого явления. И одно из них Рав Эляшив тоже приводит. Мы знаем с вами. Вот дарование Торы на горе Синай. Весь народ пророками становится. Каждый на своем уровне, но все пророки. Но, к сожалению, мы знаем, что через 40 дней был изготовлен золотой телец. Вот этот подъем, вот этот взлет всех от мала до велика, он в начале. А потом все будет как-то идти на понижение. Вот начнем с максимума, а потом будет спуск. Как к этому относится Гилель? Разумеется, он тоже понимает, что вот это явление, оно неоспоримо. Но для Гилеля существенно важно показать вот этот подъем в святости. Нужно приложить максимум усилий. Несмотря на то, что обстоятельства жизненные будут как будто бы не в нашу пользу. Мы прекрасно понимаем, что мудрецы, которые были у нас 2000 лет тому назад, больше, 1000 лет тому назад, не сравнить их с мудрецами впоследствии. Но есть вот эта цель. И Гилель настаивает на том, что нужно начинать с одной свечи, помня о том, что мы должны дойти до вершин. Я видела здесь несколько вопросов, может быть, чтобы все-таки не оставить их без ответа. А нам известна причина, по которой мужи Великого Собрания решили не включать книгу Маковея в Танах. Это не зафиксировано именно в письме, но мы можем понять. Видите ли, вне всякого сомнения, первосвященник со своими сыновьями были героями, шли с точки зрения окружающих на верную гибель. Но только так можно было победить эллинистов. И они победили. А потом, вне всякого сомнения, то, что были зажжены вот эти огни в храмовых дворах, сказано, что действительно занимались очищением храма, не только в физическом отношении, но и прежде всего в духовном. И первое поколение вот этих победителей, удивительных, они понимали, что это победа Всевышнего, как я сказала. Они действительно заботились о том, чтобы донести свет Торы до всех от мала до велика. А что было потом? А потом произошло вот что. из царской династии Давида. Не было людей, которые имели право претендовать на престол, но были на таком же высочайшем духовном и интеллектуальном уровне, на котором находились вот эти победители. Дальше, к сожалению, начинается то, что нам известно. Цари были не из дома Давида. Почему? Потому что из Коганим, так было как будто бы понятно. Победители раз, герои два, мудрецы три. Можно еще перечислить великое множество достоинств. Но решили, что лучше им быть царями. А это ошибка. И ошибка эта, разумеется, кончается. Мы знаем, собственно, историю, насколько это нам доступно. То есть мы опираемся на историографию, но все-таки есть у нас источники талмудические, источники в Мидрашах, которые явно адекватно оценивают всю эту ситуацию. Конец этой династии печальным был. И когда решался вопрос, что войдет в Танах и что в Танах не войдет, книга Маковеев туда не вошла. Чтобы предотвратить вот эту ошибку. Ошибка, как будто бы даже объяснимая, но чрезвычайно опасная. Разумеется, люди рисковали собственной жизнью. Разумеется. Они тоже понимали, что больше вероятности поражения, чем победы. Они готовы были пожертвовать собственной жизнью и победили. А дальше появляются одно поколение, еще одно поколение. Другие соображения. И вот эти другие соображения являются чрезвычайно опасными. Это есть одно правило такое. Когда мы видим, во что выливается какой-то процесс, мы должны понять, что и в начале, в корне, в ядре, там тоже был какой-то просчет. В чем он заключался, трудно на самом деле представить себе. Я могу только предложить какие-то гипотезы, вряд ли они будут убедительными. Что, вероятно, стоило учесть впоследствии то, что происходило в истории Пурим. Вы помните, что начало, как я сказала, это трехдневный пост, ничего похожего мы не видим. Это трехдневный траур. Это обращение ко Всевышнему, потому что, в общем, выхода-то другого нет. А потом, уже после казни Амана, вот тогда евреи берутся за оружие. Здесь, по всей вероятности, какой-то просчет, или один из просчетов, заключался в том, я могу это понять, времени не было, нужно было спасать все. И поэтому есть вот это восстание. Но, насколько мы понимаем, изначально не было серьезных попыток привлечь простых людей, которые не находились под влиянием эллинистов, не привлечь их к вот этому восстанию. Может быть, где-то такой момент был. С каким-то образом нужно и работу на уровне духовном должно сочетаться с вот этим восстанием удивительным. Потому что со временем забывается, где причина, где следствие, где помощь свыше, а где мужество человека, который ведь изначально определенно полагался на эту помощь свыше. Но, как мы понимаем, пророчества там уже не было. И, вероятно, там были какие-то ошибки. Если есть еще вопрос, я понимаю, что у нас остается всего несколько минут. Рассматривать какие-то дополнительные моменты из ратуши. Может быть, мы впоследствии успеем. Но я бы хотела, если есть какой-то вопрос, если я чего-то здесь не нашла, а Тиферет видит, я буду очень, очень благодарна.
Такой вопрос. Правильно понимаю, военная победа – это скрытое чудо, а чудо с маслом – открытое. И как мы можем отличать такие чудеса в нашей жизни?
Второй вопрос совершенно удивительный. Предисловие важное. Для кого чудо с елеем было открытым? Для тех коганим, которые это видели своими глазами. Для всех остальных что-то там такое произошло. Да, видели, кто разбирался, чистые ели, нечистые ели. Для коганим это было открытое чудо. То, что касалось военной победы. Вы правы, это чудо сокрытое в том смысле, что его можно попытаться объяснить. То, что произошло с этим елеем, необъяснимо. Точка. Этого быть не могло, но это было. А то, что была победа, восстание, можно искать как будто бы какие-то объяснения. И поэтому это, мы говорим, скрытое чудо. Но это скрытое чудо для самих участников восстания было открытым. Потом постепенно это превращается, вне всякого сомнения, следующий этап. Будут признавать, что это скрытое чудо. Следующий этап после него – это военная победа. Точка. Поэтому это то примерно, что я хотела. А, вопрос тут очень серьезный. Была ли это гражданская война? Да. Это была гражданская война. Это больно признать. Если бы это была война исключительно с эллинами, действительно выглядело бы иначе. Скоро это была война с эллинистами. Да, это так. Ну, я, к сожалению, должна обратить ваше внимание на то, что гражданские войны, мы видим какие-то ситуации в книге царей. Это было. Были столкновения между Северным и Южным царством после раскола царства на две части. Но здесь это было. Я хочу пожелать всем Шаббат шалом, всего самого доброго и очень нам стоит готовиться к Хануке и проводить параллели, осторожно, разумеется, с тем, чем мы, собственно, сталкиваемся сейчас. Связь есть. Может быть, мы как-то вернемся к этому вопросу. Задуматься над этим очень стоит. Всего самого доброго и шаббат шалом.